продолжаем уроки Ветхого Завета. И сегодня начинаем беседы по книге Второзакония. Это последняя из пятикнижья Моисея, последняя книга Торы, закона. И в самом законе это одна из важнейших книг. Контекст ее достаточно простой. Исторический контекст. Израильский народ закончил свое 40-летнее странствование по пустыне. Народ израильский, разгромив моавитов, аммонитян, приблизился к реке Иордан. Моисей не может перейти Иордан, он обречен остаться здесь, не увидеть земли обетованной в смысле географическом, хотя ему и показана она, вся его красота, но он туда не войдет, и он должен умереть, его должны похоронить до того, как израильский народ вступит в землю обетованную. И ведет его уже другой человек, Иисус Навин. И вот, и кроме того, за время Синая, за 40 лет, прошедшие Синая, прежний народ, который был на Синае, умер, народился и вырос новый. Многие из тех, кто присутствует здесь, на берегу Иордана, на восточном берегу Иордана, они в момент синайского законодательства были очень юны и не могли ни осознать, ни почувствовать, ни даже участвовать в заключении завета. Кто-то из них, большая часть, не родились и вовсе. И вот теперь происходит как бы возобновление завета не в смысле какого-то ритуального действия, а в смысле напоминания заповеди, напоминание закона. То есть повторяются основные требования, которые уже звучали на Синае, только они более развернуты, более пространны, и даже известные 10 заповедей, они тоже более пространны. Мы с этим уже встречались, когда одну из заповедей его «Не сотвори себе кумира» мы говорили в контексте уже Второзакония, показывая, вот что имеется в виду, что может иметься в виду. То есть Второзаконие, по сути дела, это как раз напоминание о законе тем людям, которые на Синае были очень маленькими или не были вообще. Им напоминается, как они должны вести себя в земле обетованной, потому что больше напомнить им будет некому об этом. Конечно, Бог будет воздвигать пророков, но людей, подобным Моисею, больше не будет. Этот человек уникальный, его миссия заканчивается, и вот он дает последний завет, последнее прощальное напутствие, вот это назидательное, нравоучительное прощальное напутствие Моисея, в сущности, и есть Второзаконие. Заканчивается она описанием смерти Моисея и свидетельством Бога о Моисее. Действительно, подобного человека в истории человечества не было. Вот. Но это, так скажем, только некая канва. Эта книга очень интересная. Там нет никакого сюжета. Ну, почти нет, за исключением писания похорон, например, Моисея. И тем не менее, эта книга очень интересна и очень важна. Ее интересность, она понимается, постигается, опознается не с первого раза. Особенно, когда читаешь эту книгу в контексте остальных книг Пятикнижья, она не воспринимается, человек уже устал от подобных формулировок, образов и императивных требований. Но когда проходит год за годом, и человек прочитывает второзаконие не в контексте всего пятикнижия, а так скажем, вот для себя раз, другой, третий, начинает понимать, насколько это интересная книга. Вот. Ну и, несомненно, важно. Это книга, которая, по моему глубокому убеждению, должна прочитываться с детьми. Не все, я очень далек от того, чтобы призывать к тому, чтобы читать Библию с детьми, и не только взрослую, в кавычках, полноценную Библию. Я далек даже от того, чтобы и детскую Библию прочитывать с детьми. Все-таки надо делать поправку на то, что придумали это протестанты, это определенная традиция протестантской культуры. Я бы не стал, кто, конечно, дети ваши, решаете вы сами, что с ними делать и что с ними читать, но я категорический противник, принципиальный противник того, чтобы читать Библию, вот, даже в какой-то нарративной части, читать ее с детьми. А вот книгу «Второзаконие» я очень рекомендую прочитывать с детьми. Прочитать самому, может, какие-то стихи, которые вам покажутся слишком, ну, скажем так, тяжелые, тягостными, которые, на ваш взгляд, перебарщивают с императивностью, с требовательностью, которые кажутся жесткими, категоричными. Ну, что-то можно, наверное, вычеркнуть. Но в целом это книга, которую детям знать надо. Прочитывать ее, не будучи ребенком, прочитывать ее, прослушивать ее, когда тебе читает отец или мать. Вот это то, что нужно. Вам очень трудно будет объяснить, почему Авраам приносит своего сына в жертву. Вы в 21 веке живете, а даже не в 14-м. Тем более, где-нибудь там до Рождества Христова. Наши дети не смогут это слышать. Вам очень трудно будет объяснить ситуацию с Самсоном. Или, например, ситуацию с Давидом, который в детской Библии есть. Вам очень трудно будет объяснить, почему люди не слушают пророка. Почему Бог наказал Иова? Почему Бог повелел уничтожить израильские, то есть племена ханаанские на этой земле? Вкратце в детской Библии сказано. Очень мало сюжетов, которые вы сможете адекватно объяснить. Даже, я не говорю про взрослую Библию, даже на основании детской Библии. Очень непросто современному ребенку это говорить. Он воспитывается на комиксах, на играх, на фильмах, на очень примитивных фильмах, в мультфильмах известные там совершенно безобразные прорисовки, вот, или на каком-нибудь современно, с ужасной современной графикой, построенной мультипликационному ряду горы самоцветов. Вот, там содержание очень хорошее, но графический ряд ужасный. С таким графическим рядом воспринимать Библию гораздо сложнее. Но очень трудно, трудно объяснить. Но книгу «Второзаконие» — это то, что необходимо знать. Мы не объясним, почему Авраам приносит в жертву Исаака. Но на основании книги «Второзаконие» мы узнаем, что горе человеку, который сбивает слепого с пути. Что если ты не будешь чтить Бога и благодарить Бога начатком своего урожая, то урожай у тебя исчезнет. Потому что ты не воздал благодарность Богу. Его съедят. Нет, не Бог его заберет. Он просто исчезнет, потому что Бог просто не будет его защищать. И много других вещей. Почему не надо лгать? Почему нужно быть внимательным к своим отношениям с Богом, к своему сердцу, к тому, что говорят и какую ложь говорят другие? Очень много вещей, даже заповедь «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим», то есть то, что, о чем, на чем по нашему убеждению стоит Евангелие, это заповедь второзакония. Она учит любить Бога, она учит помнить и благодарить. И День Победы, и наши пасхальные куличи, и наши рождественские, ну скажем им там, булочки с изюмом, и вертеп, и Вифлеемская звезда, и эти вот колядки рождественские, и освящение яблок, и принесение верб, и красные скатерти на столе на Пасху, а зеленое облачение и веточки берез на Троицу, и наши объятия, которым обнимаем наших матерей, и наше милосердие к нашим нищим и старикам, и то, что надо уступить место человеку пожилому в автобусе, это все второзаконие. Это все оттуда взят. Это мир второзакония создал весь религиозный, квазицерковный антураж, которым мы живем, принимая это за чуть ли не церковные таинства. Это второзаконие предписывает создавать этот антураж, потому что только так можно донести весть о Боге до детей, которые не могут воспринимать еще полноты богооткровенных истинных. Поэтому, естественно, это очень важно и очень нужно. Но кроме того, принципиальная важность второзакония в том, что здесь, во второзаконии, обычные нравственные правила, ну, привычные нам, вот как упомянуто уже, уступать старикам место в автобусе, обычные нравственные правила облечены в императив божественной заповеди. Причем в этот императив, требование, безусловное требование, оно облечено в очень императивную форму. Ну, например, хорошо звучит слова заповеди: «Чти отца и мать твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь на земле». Красиво, замечательно. Все знают эту заповедь. Ну, кто чтит, тот чтит. Кто не чтит, тот не чтит. Это же всего лишь призыв. Будешь почитать, будет тебе хорошо. А второзаконие, которое и говорит его пятой заповеди, тоже, повторяю, говорит так: проклят ты, проклят тот, кто злословит отца и мать свою. Это совсем другое. Оно говорит о том, что ты совершенно проклят. У тебя нет будущего. Ты обречен. Если ты посмел сказать злое слово про своих родителей, хочешь — почитай. Ну, не можешь — не почитай. Ну, не нравится тебе твой отец. Ну, ладно, у каждого своя судьба. Кто посмеет судить, надо же влезть в шкуру человеку. Но не смей его злословить. Упаси тебя Бог. Не можешь любить — не надо. Не за что почитать — не почитай, но гадости про него не говори, хуже будет тебе. Никто же не заставляет говорить про человека, про отца или мать гадость. Но бросил он тебя, но бросил он твою мать с тобой несчастным, когда ты только родился, да предательство. Да, ну, не за что любить, не за что уважать, но и молчи, не говори ничего, потому что иначе ты подвергнешься проклятию. И когда мы говорим ребенку это с детских лет, нельзя, нельзя, запрещено злословить своих родителей, упаси тебя Бог. Тебе в страшном сне, в самом ужасном ужастике не привидится, что будет с человеком за то, что он злословит отца и мать свою. Не объясняется почему. Просто декларируется, как и должна декларироваться самая важная максима. Самая важная форма поведения не требует объяснений. Она просто декларируется. Нельзя, табу, запрещено. И когда ребенок это встраивается, когда он это понимает, то есть принимает, когда он вырастает с этим, и когда у него будут свои дети, а он вырос в этой табуированности определенных нравственных правил, тогда он поймет, почему нельзя. Сам поймет. Но от детей он будет требовать, чтобы это было так. Хочешь жить? Добре жить, хорошо жить, по-человечески жить. Не надо этого делать. Будет беда. Какая, за что, неважно, она будет. Не делай этого. Вот. Ну и подобные там вещи тоже про другие. Мы еще разберем все эти нормы и правила, еще почитаем про них. Ребенок должен понять, что заповедь Божья – это важно, это принципиально. И нарушать ее страшно. Страшно не потому, что Бог тебя накажет. Там не обязательно и прямого этого следствия нет. Ведь когда мы суем пальцы, например, в розетку, Бог нас не наказывает, нас просто бьет током. Это не страшно. Ну, правда, не страшно. Ну, неприятно, да, больно, да, если случайно не будет рядом батареи. А если будет? Ну, так получилось. Ну, ставят иногда розетки рядом с батареями. Ну, не досмотрели планировщики, но бывает. Понимаете, когда девушка 16 лет залазит в ванну, чтобы там посидеть и залазить сюда в телефоном, ей, конечно, грозит только утопленный телефон. Все. Ну, подумаешь, ну да, неприятно все это. А если ее, ну вот бывает так, телефон разряжается на самом интересном месте, она включает его в розетку и роняет его. Это уже не смешно совсем. Она должна понимать, что нельзя садиться, залазить в ванну с телефоном, это безопасно, пока он не включен в розетку. Вот даже и в розетку безопасно, если случайно не упадет. Но это очень опасные игры. Это не наказание Божье, это просто нельзя. Нельзя открывать незнакомому человеку, нельзя. Также вот Господь говорит эти заповеди не потому, что если ты будешь злословить отца и мать, я тебе накажу так, что мало не покажется. Нет, он ничего не сможет сделать, чтобы тебя защитить. Вот в чем беда-то. Наступает такое непреодолимое нагромождение причинно-следственных связей, что защитить тебя уже нельзя. Как невозможно спасти человека, если у него включенный фен срывается в ванну, в которой он лежит. При всем божественном милосердии сделать ничего нельзя. Он делал, тебя предупреждали, что делать этого нельзя. И много чего другого. И этих, как любят говорить инструкторы по автовождению, правила, написанные кровью, их много, но они правда написаны кровью. И вот эти правила, написанные кровью, есть и здесь, во второзаконе. Если мы ребенку сумеем объяснить, что нельзя ничего в ванной, находясь в ванной, включать в розетку, Просто он же не понимает, как работает электричество. И он не видел никогда человека, пораженного током. И, может быть, Бог даст, не увидит никогда. Он просто должен понять, нельзя, это смерть. И все, и он доживет нормально. Потом лет через 30 поймет, как это работает. Случайно на уроках физики или станет свидетелем чьей-то катастрофы. И поблагодарит заочно своих родителей, что они научили. Так вот, если он запомнит, что нельзя включать ничего в розетку, когда ты находишься в ванной, и наравне с этим он поймет, что нельзя говорить злых слов про отца и мать, мы можем считать свое воспитание законченным. Мы не так выстраиваем нравственный мир нашего ребенка. Мы пытаемся ему, чтобы он не включал газовую плиту, мы пытаемся объяснить, что из этого будет, используя какие-нибудь там пин-коды смешариковские, или там фиксиков, или еще что-то, которые больше подогревают любопытство человека, чем объясняют ему опасность того, что может быть. Нет, мы должны делать не так. Мы должны сказать «нельзя», вот «нельзя» и все. И тогда, когда человек испугается и не будет этого делать, и все в этом подъезде сделают со своими детьми так же, глядишь, дом простоит дольше. Вот так же нужно учить нравственным заповедям на основании второзакония. Мы начинаем со слов о любящем Боге, не учитывая ни самого Писания, ни социокультурного контекста. Писание говорит о разных проявлениях Бога. Оно говорит не только о Его любви. Точнее, оно говорит о том, что и апокалипсис, и страшный суд, и голод в Самарии, и разрушенный Иерусалим, и огненное озеро и изгнание Израиля из земли обетованной, и даже смерть наш и страдань – все это тоже Его любовь. Объясните это ребенку. Но это правда Его любовь. Я взрослым не могу это объяснить, но это любовь. И Писание учитывает и тот факт, что само свидетельство о любви Божией в контексте находится о том, что это любовь Его к другим. Ведь слова «Бог есть любовь», они ведь стоят в контексте, что мы должны любить других, потому что Бог есть любовь. Мы, начиная говорить о любви Божьей, не понимая, к кому мы обращаемся, в какой социокультурной обстановке живут наши дети, мы, говоря о любви Божией, говорим о том, что Он их любит, их. Но Бог не так говорит. Он говорит, я вас, конечно, люблю, но бойся сделать кому-нибудь что-нибудь из тех, кого я люблю. Я твоего соседа тоже люблю так же, как тебя. И соседа сверху, и соседа справа, и твоего начальника, и твоего друга, который тебя предал, я люблю их так же. Не вздумай сделать им плохо. Мы же не так понимаем, не то что дети, мы и взрослые не так понимаем. Но слова о том, что Бог есть любовь, предполагают именно этот контекст, они там, на этом месте стоят. А мы из этого сделали только то, что Бог нас любит. И человек понимает, раз он меня любит, значит, я могу делать все, что хочу. И вместо того, чтобы воспитать в человеке уважение к другому человеку и уважение к Богу, мы воспитываем в них равнодушие ко всему. Вот эта выдернутость из контекста неправильна. А древние учили иначе. Начало премудрости – страх Господень. Это воспитывает человека благоговение и трепет к другому человеку и к Богу. И об этом говорит второзаконие.